Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 53. Читает Сергей Уделов.
Глава 1. Москва, квартира Ивлевых.
Даже если расслабиться полностью не получается, то горячая ванна все же есть горячая ванна. Тщательно вытерся махровым полотенцем, закутался в халат, который я использую крайне редко, исключительно после водных процедур, и пошел к Валентине Никаноровне наводить справки по поводу того, кто мне звонил. Вряд ли это кто-то Галие звонил, учитывая, что все знают, что она сейчас на работе. А все ее близкие подруги телефоны и рабочие знают, чтобы с ней прямо на рабочем месте связаться и поболтать. Морозова, как и в целом обычно, начальство особенно не свирепствует, если человеку нужно минут 5-10 по-дружески поговорить с кем-то. Валентина Никаноровна сказала мне то, что я и сам, в принципе, ожидал. «Павел, вам Румянцев Олег Петрович звонил. Сказал, что через полчаса перезвонит». Ну, оставшиеся 5 минут до звонка я времени зря не тратил. Феном волосы подсушил, а то, мало ли, машина меня ждет, и надо уже 10 минут после звонка на улицу выходить. Румянцев, позвонив, сообщил мне.
«Завтра, Паша, в 6:20 машина тебя будет ждать у того же подъезда. В 6:20 утра, учти, не вечера».
«Очень хорошо», — обрадовался я. «Ну да, есть чему радоваться. Мне ж с утра на стрельбище еще надо ехать. Если в 6:20 меня в комитет повезут, то значит встреча с Андроповым будет около 7. А человек он занятой. Ну, полчаса, ну час мы с ним пообщаемся по максимуму. Значит, дальше меня домой закинут, и мы с Галией можем в теории на стрельбище еще успеть. Да, просто идеально все складывается». А самое важное, что наконец мы разберемся уже с этим визитом, и можно будет спокойно на стрельбище своими делами заниматься и не ждать, что в назначенных мной точках будет стоять машина с непохожими на КГБшников офицерами, как я сам и просил. Суббота превращается снова в обычный день, когда можно пострелять, а потом и на лыжах в компании с сатчанами покататься спокойно, а затем завести Галию домой и на радио поехать выступать. В общем, очень даже неплохо ситуация складывается.
Москва, квартира Макаровых.
Вернувшись домой, Макаров-старший тут же позвал сына в кабинет переговорить. Дверь он, конечно, за ним закрыл, чтобы жену не тревожить. Разговор все-таки будет специфический.
«Ну вот, сын, пошла уже волна от действий твоей подруги Маши на французском приеме», — сказал он ему. «Меня сегодня Громыко вызывал. Ему настучали, что я якобы сам тебя отправил с ней на этот прием. Ну и, к сожалению, рассказали про то, что она там напилась и приятно проводила время в компании какого-то иностранца».
«И что, у Маши теперь будут серьезные проблемы?» — тут же встревожился сын.
«Надеюсь, что нет. Я ловко увел разговор в сторону. Объяснил министру, что вовсе не давал тебе никакого приглашения. Удачно вышло, что это приглашение тебе дал именно Павел Ивлев. Андрей Андреевич очень интересуется твоим другом после всех этих кубинских событий. Так что он тут же и думать забыл про все это происшествие и даже фамилии не спросил девушки твоей. Что очень хорошо, потому что Шадрина он наверняка знает. Тот слишком давно в МИДе работает и много раз уже попадался на глаза Андрею Андреевичу. Хотя все же есть вероятность, что фамилию эту ему все же в доносе назвали».
«Но, папа, то, что ты сказал про Павла Ивлева, это ему не создаст проблем, я надеюсь?» Тут же снова встревожился Витька.
«Поверь, не создаст», — улыбнулся Макаров. «Твой Ивлев не имеет никакого отношения к миру дипломатии. Да и вообще, это его право, как распоряжаться полученным приглашением на иностранный прием. Имеет возможность поступить так, как ему захочется. Хочет, может, вообще отказаться и выкинуть это приглашение в мусорку. Хочет, кому-то отдаст. Может, это, конечно, французов не обрадует, то, что он так свободно распоряжается выданным ему приглашением. Но для Громыка, поверь, никакого компромата в отношении Ивлева это не дает. Напротив, он его только уважать больше будет».
«Правда?» — удивленно спросил сын.
«Поверь мне, сын, на прием в иностранное посольство в Москве попасть достаточно сложно, а для многих рискованно, в особенности в западные посольства. Я знаю многих, кто очень хотел бы оказаться на таком приеме, а также многих, кто хотел бы, но даже если получит приглашение, туда точно не пойдет, опасаясь, что попадется на глаза КГБ, и его карьера на этом и закончится. Твой Ивлев — студент и журналист, занимающийся международными делами. Его никто не осудит, если он эти приемы будет посещать. Ну, конечно, в том случае, если не возникнет подозрений, что он там какой-то антигосударственной деятельностью может заниматься».
«Ну, папа, ты что, какой антигосударственной деятельностью?» — замахал руками Витька. «Ивлев очень любит Советский Союз. Постоянно говорит, что мы не ценим все те возможности, которые есть у нас в СССР».
«Сын, не надо меня убеждать», — усмехнулся Макаров. «Я ничего плохого о твоем друге не пытаюсь сказать, тем более это не в моей компетенции или в компетенции Громыка такие вопросы рассматривать. У нас КГБ для этого есть. Просто объясняю тебе ситуацию, чтобы ты не боялся, что то, что я про Павла Ивлева сказал министру, каким-то образом на нем плохо скажется. Да и с КГБ то же самое, вряд ли там будут думать плохо о человеке, который отказался от похода на прием в посольство западного государства. Не побежал же он туда, сверкая пятками, желая попасть на прием к французам во что бы то ни стало, верно? А отдал приглашение своему другу, чтобы его порадовать».
«Да нет, папа. Ивлев мне сказал, что он в пятницу будет просто очень занят вместе со своей супругой и не сможет посетить этот прием». Попытался напомнить Витька отцу то, что он ему уже рассказывал. Но отец, покачав головой, сказал:
«Сын, пора тебе повзрослеть. Твой друг просто захотел сделать тебе приятное. Поверь мне, сын, очень многие люди в Москве, получив такое приглашение, уж нашли бы возможность отказаться от любых других дел, чтобы сходить на этот прием». Улыбнулся отец и ласково потрепал сына по волосам, подумав о том, какой же он у него еще наивный парень.
Москва, квартира Ивлевых.
Вышел из дома в 6:15 утра. У подъезда меня уже ждала белая «Волга» со шторками на окнах. За рулем сидел уже знакомый мне офицер. Сел внутрь, поздоровавшись с ним. Он тут же тронулся с места. Сложнее всего, конечно, мне было Галие объяснить, с какого это перепугу в 6:15 утра в субботу я куда-то уезжаю. Но все же придумал что-то правдоподобное. Про то, что в горкоме попросили одного человека проконсультировать из региона, у которого в 10 утра уже поезд обратно уходит. Так что мы только утром с ним и сможем переговорить по проблемам на его заводе. Сказал, что денег не заплатят, конечно, но очень серьезный человек в горкоме будет мне за это признателен. Предупредил также, что не уверен, сколько придется провозиться. Может, раньше удастся вырваться, а может, и проблемы там будут серьезные, и вплоть до отхода поезда будем с ним их обсуждать. Велел ей, если я не появлюсь к моменту, когда надо выезжать, отправляться на стрельбище без меня. Раз она все равно там уже фактически прописалась, и ей там рады, пообещал потом на такси туда приехать просто попозже. Мол, в любом случае, даже если не постреляю, то на лыжах мы с сатчанами, как и договаривались, покатаемся вчетвером. Москва в это время сейчас, конечно, еще полностью не просыпается. Личного транспорта на улицах еще совсем мало. Так что, несмотря на то, что ехали опять частично всякими дворами, добрались до подземного гаража Лубянки очень быстро. Обратил внимание, что метрах в 100 за нами сразу две легковых машины ехало. Желтый «Москвич» и синие «Жигули». Но поскольку мой шофер никакого беспокойства по этому поводу не проявлял, я понял, что это, видимо, подстраховка из КГБ. Чтобы убедиться, что слежки за мной никакой нету, и подстраховать на случай, если моя машина сломается. Сразу же пересадят тогда и с ветерком привезут вовремя, чтобы Андропова не расстраивать опозданием.